На закате дня я брел к острову старух по перешейку из песка и свежевымытой гальки. Я шел один, в первый раз за минувшие месяцы, годы, может быть, впервые в жизни. С опасностью я сталкивался уже не раз. Но одно дело ощущать дыхание смерти, держась за руку матери, чувствуя локоть приятеля в сплоченном строю, или из последних сил цепляясь за товарища, который тащит на себе твое израненное и почти бездыханное тело. И совершенно другое — идти в полном одиночестве по кромке мира под рев океана и насмешливый гул ветра. Не было в этой жуткой пустоте рядом со мной ни верного пса, ни доброго коня. Никого, кроме галдевших безумолку птиц да крабов, сновавших по мокрому песку, устеленному осколками неба. Не напрасно знать Альбиос отговорил Сумариоса сопровождать меня. Ибо, освободив меня от опеки воина, он перерубил последний швартов, и вот я отдан на милость волн почти у самого края света. Невзирая на то, что я кутался в плащ и чувствовал на себе тяжесть промокшей одежды, невзирая на привычный вес Торквеса и меча, а также двух копий, которые нес на плече, я ощущал себя совершенно нагим и безоружным. Лишившись всякой опоры, я осознавал себя ничтожной былинкой перед открывшейся взору необъятностью мира, но с каждым шагом чувствовал, как крепчало тело. За те 200 шагов, что мне предстояло пройти до заветной земли, я бы, несомненно, возмужал, окажись она даже необитаемой. Но едва добравшись до первых склонов этого острова, я увидел, что он далеко не пустынен. На первый взгляд он все же показался мне унылым и скудным. От берега поднимался поросший травой вал, по которому ветер гонял зеленую зыбь. Я с легкостью на него взобрался и оказался на гладкой, окруженной океаном равнине, изрезанной бухтами и затонами. Остров вытягивался, становясь все более узким и извилистым, словно плавные орнаменты, коими бронзовые мастера обвивают браслеты. Кругом, насколько хватало взора, простиралось море, и только лента верещатника петляла средь волн, узкая, точно проложенная по морю тропинка. На этой земле не было ни души, никого, кто приветил бы добрым словом или прогнал бы прочь. Чуть поодаль я заметил небольшой холм, над которым взлетали брызги прибоя, и направился к нему. Сделав пару шагов, я взобрался на этот бугор. Хоть он и был невысоким, с него просматривалась вся округа. Я увидел вдали на рифе крошечные фигурки Альбиоса и Сумариоса и помахал им рукой. Обернувшись, я кое-что обнаружил. Остров оказался длиннее, чем я предполагал, и змейка извивался до самого горизонта. А под пригорком прямо подле моих ног притулилась вросшая в склон постройка. Сверху она казалась похожей на хижину, огороженную обветшалой изгородью. За ней на обнаженной полосе отлива среди птиц я приметил человеческий силуэт. Издалека он выглядел крошечным, но я разглядел в нем старуху с подобранным платьем, обнажавшим белесые ноги. Уперев в бедро корзину, она переворачивала на песке гальку. Увидев ее, я растерялся. Меня охватил необъяснимый приступ тревоги, хотя ничего угрожающего в поведении одинокой старушки я вроде бы не заметил. Я уже собирался ее окликнуть, но вдруг испугался, что могу оскорбить окриком. Я направился к ней. Лишь спустившись с пригорка, я понял, что ошибся, приняв постройку за жилище. Изгородь, собранная из старого хлама и древесных обломков, была украшена трофеями. К планке над входом были прибиты человеческие черепа. На некоторых из них еще сохранились потускневшие пучки волос, другие блестели глянцем, отполированные морским ветром, а их пустые глазницы смотрели сквозь меня. Ни в ограде, ни в самой постройке я не обнаружил дверей. Но эта на вид невзрачная хибара, казалось, источала мглу, безмолвие и холод старого камня. Одной стороной хижина опиралась на косогор, но мне почудилось, будто в ней таился проход, ведущий вглубь кургана. Я поостерегся заступать за ограду. Еще потревожил бы чей-то дух, покоившийся в недрах этого логова. Я снова зашагал навстречу одиноко бродившей по пляжу старушке. Теперь я шел берегом по другую сторону острова и не мог видеть товарищей. Я приближался к ней, показывая правый бок, и копья Сумариоса были отнюдь не кстати. Они придавали мне чересчур угрожающий вид, хоть я и нес их на плече. На этом острове я был чужаком, и на его плоской равнине был заметен издалека. Однако старуха не обратила на меня никакого внимания. Она была одета в платье, которое когда-то было белым, но от времени поблекло и сильно износилось. Однако украшения она носила дорогие. Ее морщинистую шею обвивал торквес, а руки украшали браслеты с большими кабошонами. Платок, покрывавший голову, сполз на плечи и обнажал неприглядность глубокой старости. Длинные седые пряди развивались у старухи на шее, но все же она была почти лысой. Передняя часть головы была острижена от лба до макушки, за исключением клочка волос. Она носила друидскую танзуру. Вскоре под ногами заскрежетала галька. На расстоянии в половину броска копья я остановился и окликнул ту, которая по-прежнему меня не замечала. «Приветствую тебя, мать!» Она лишь слегка приподняла голову, с трудом разгибая поясницу. На дне ее корзины поблескивал скудный улов ракушек. Хитро прищурившись, она бросила на меня долгий взгляд выцветших глаз.
«Ты поди потерялся, мой мальчик?» — ответила она.
«Напротив, я проделал долгий путь, и мне пришлось превозмочь увещевание короля Гудамареса, чтобы добраться до твоего острова». Улыбнувшись, она закивала головой со сведущим видом, и морщины избороздили ее исхудавшие щеки.
«Да, да», — согласилась она. «Я так и сказала».
Она изъяснялась на странном говоре, который отличался как от моей родной речи, так и от наречия оазисмов. Годы пригнули ее к земле, но вблизи она казалась еще довольно высокой. «Ты ли Саксена?»
«Нет, не я».
«Но ты ее знаешь?»
«Разумеется, знаю. Что тебе за дело до Саксены?»
«Ну, я толком не знаю». Мои слова вызвали у нее приступ смеха.
«Ты вправду потерялся, милок», — захохотала она.
«Мне сказали, что она со мной как-то связана. Но, насколько я знаю, мне не обязательно говорить именно с ней».
«Что ты здесь делаешь?»
«Меня прислал великий друид».
«Великий друид? Какой именно великий друид?»
На мгновение я растерялся. Неужели она и была одной из прорицательниц, ради которой я преодолел такой опасный путь? «Великий друид Камрунос, тот, что заседает в лесу карнутского народа». Карнуты — древний кельтский народ в Центральной Галлии. Населяли область по берегам Луары между реками Шером и Эрой. Главным городом был Аутрикум, с V века назывался Карнутум, ныне Шартер. У карнутов дольше, чем у других гальских народов, сохранились священные леса, куда собирались друиды совершать жертвоприношения и разбирать тяжбы.
«А, мой дорогой Камрунос, так значит, он теперь стал великим друидом?»
На миг она задумалась над услышанным.
«Послушай, все это кажется мне довольно запутанным», — продолжала старуха. «Мы проясним все позже вместе с моими сестрами, а пока займись-ка полезным делом, помоги мне собрать улов. Чем раньше мы наполним корзину, тем быстрее подбросим дров в огонь».
Не обращая на меня никакого внимания, она снова принялась копошиться в лужах. Я глядел на нее, слегка оторопев, а она вдруг принялась отчитывать меня как ребенка.
«Но выбрось ты уже свои пики», —
ухмыльнулась она, повернувшись ко мне спиной.
«Не то всю живность здесь распугаешь».
Еще немного поколебавшись, я воткнул копья в песок. Затем колдунья жестом подозвала меня к себе, и я опасливо подошел, не ожидая ничего доброго. Она по-хозяйски переворачивала камни и гальку, орудуя небольшим ножом, чтобы отделить от них раковины моллюсков. Не удосужившись разогнуться, она спросила.
«Ты уже рыбачил на песке?»
«Мне приходилось рыбачить на реке, но так еще ни разу».
«Ты не из этих краев?»
«Нет, я из Аттеги».
«Из Аттеги? Где это?»
«Далеко отсюда, по правую сторону от Битуришского королевства, на границе с Арвернскими землями». Она присвистнула.
«Да уж, не близок свет».
«Но, по правде говоря, я родом из еще более дальних мест, с Амбронской заставы».
«Значит, рыбак из тебя никчемный».
Я еле сдержался, чтобы не вскрикнуть. Возразить ей, что я был воином и охотником, но не знал, как вести себя с ведьмой, поэтому большим усилием умерил свой гнев.
«Не беда»,
— протрещала она, словно старая сорока.
«Я тебя научу».
Не разогнувшись до сей поры, она стала описывать моллюсков, перечисляя их названия. Я запомнил только букцинумов да литаринов, напоминавших улиток, но совсем запутался в венусах, венерках, мидиях, петушках и морских ушках. Старуха разъяснила мне, что некоторые ракушки зарываются в песок, а другие живут на поверхности. Однако часть собранных мною моллюсков она выбросила из корзины, ворча, что на виду на нее хворь. Я никак не мог понять, что со мной происходило. Я ждал встречи с тайнами и опасностями, а оказался здесь, волочась по мокрому песку и слушая упреки, как дитя. Быть может, все это было просто волшебным фокусом. Я настолько растерялся, что не ведал даже, как себя вести, гневаться ли или подчиняться. И послушно продолжил свое занятие. И пусть я был сбит с толку, но все же не терял бдительности. Вскоре я заметил на берегу брошенную одежду, придавленную камнем. Я перевел взгляд на океан, задаваясь вопросом, кто мог плавать в такой студеной воде. Старуха сразу же заметила мое любопытство.
«Ты спрашиваешь себя, куда делась моя сестра?» вымолвила она, не прекращая собирать ракушки.
«Я увидел ее платье на берегу».
«Действительно, для того, чем она занята, оно ей без надобности».
Хоть это и было сказано спокойным тоном, но отчего-то эти слова оживили во мне нотку страха, и я поднял голову в небо. «А что она делает?»
«Да как и мы, рыбачит».
Старуха слегка распрямилась, подперев рукой поясницу. Она указала мне подбородком на волны и промолвила.
«Смотри, вот и она».
Я заметил чью-то голову в бурных волнах. Она, несомненно, только что вынырнула на поверхность, ибо находилась уже слишком близко к берегу, и до сих пор я ее не видел. Пловчиха стала выходить из воды, показались ее плечи и грудь, затем бедра. Ее обнаженное тело было очень худым и на первый взгляд казалось хрупким. Что-то сразу приковало мое внимание. Быть может, длинная-предлинная рыба, которую она несла, ухватившись пальцами за жабры. А та яростно била по воде, сопротивляясь всем своим змеевидным туловищем. Это был серый морской угорь, длинный, как моя нога, зиявший раскрытой пастью с торчащими из нее ядовитыми зубами. У пловчихи не было с собой ни гарпуна, ни крюка. Она поймала и вытащила его голыми руками. Вот смелость, коей нельзя было не восхищаться. Но на самом деле меня поразило совершенно другое. Она приближалась к нам, шлепая по песку, и вдруг я понял. Голыми руками такую опасную рыбу не выловить, и без волшебства здесь не обошлось. Ну, конечно. Лоб ее выстрижен так же высоко, как у друидки. Но ее мускулистое тело, тонкая талия, небольшие упругие груди могли принадлежать лишь молодой девушке. Посиневшая от холода, она выставляла на показ свою наготу с высокомерием, преисполненным вызова. Колдунья сразу же зашагала к нам. И я заметил, как она смерила меня лукавым взглядом. Овал ее лица показался бы миловидным, если бы бритый лоб не нарушал складности, увеличивая череп и уменьшая рот и подбородок. Но что взволновало меня больше всего, так это необъяснимое чувство, будто эту совершенно незнакомую девушку я уже где-то раньше видел. Ее лицо пробудило в памяти смутные воспоминания из моего прошлого, впрочем, слишком детские, чтобы иметь хоть какой-то смысл. Выйдя из воды, она бросила огромную рыбину на берег. Морской угорь, обреченный на медленное издыхание, стал извиваться, открыв пасть и судорожно трепеща жабрами. Несколько чаек сели поблизости, привлеченные агонией этой чудовищной рыбы. Девушка остановилась прямо подле нас. Она наклонилась чувственным жестом, отжимая шевелюру, похожую на гнездо гадюк. От холода ее кожа покрылась крупными мурашками, грудь вызывающе заострилась, и струйка воды с волос побежала по бедру. Не отрывая от меня глаз, она произнесла.
«Что за странную птицу ты изловила, Мимонтуза?» «Его принес ветер с земель», — ответила старуха. «Он не похож на того, кто потерпел кораблекрушение. Он сильно сбился с пути». «И как же зовут тебя, скворец?»
Задав мне этот вопрос, девушка устремила свои мутные зрачки в глубину моих очей. От порывистого ветра ее губы дрожали, но голос от этого не становился менее властным. «Я Беловес, сын Сокровеза. Я племенник Верховного Короля».
«Только поглядите, кто к нам пожаловал», — нагло отозвалась она.
От оскорбления у меня вскипела кровь. Пусть я был еще молод, но я был высокого происхождения. Я пировал с королями и великими воинами. Я проливал свою кровь и кровь врага на поле битвы. Пусть она и была колдуньей, мне отнюдь не хотелось терпеть ее дерзкие нападки и бесстыжие попытки заморочить мне голову своей непристойностью. Я попытался подобрать хлесткое словцо, но я не был таким бойким на язык, как Альбиос, и безвольно замолчал. Дабы покончить с насмешками, искрившимися в ее плутовских глазах, я решил сбить с нее спесь. Я хотел надменно спросить ее имя, но слова комом застряли у меня в горле, ибо неожиданно я узнал эту причудливо знакомую девушку, и изумление только усугубило мой глуповатый вид. Я ее уже встречал, очень далеко отсюда, в Аттегии. И было это всего пару лет назад, но для ветреного мальчишки вроде меня это представляло целую вечность. Со всем своим кортежем из знатных людей и великих воинов она останавливалась в имении моей матери по дороге на свою свадьбу. В полном потрясении я невнятно пробормотал. «Ты же Касимара!» Ведьмы рассмеялись.
«Он принимает тебя за верховную королеву!» насмехалась надо мной старая Мимантуза. «Ты настолько бестолковый и не ведаешь, что галлицены принимают тот облик, который им вздумается?» — глумилась надо мной девушка, похожая на Касимару.
Она положила на бедра сильные мозолистые руки с поломанными ногтями, причудливо сочетавшимися с ее дикарской женственностью.
«И как же ты очутился на острове старух?» — сразу же подхватила она. «Его прислал великий друид», — перебила меня Мимантуза. «Он говорит, что ищет Саксену».
«Ну, значит, отведем его к ней», — ответила мнимая Касимара.
Колдунья стала удаляться от нас, но, вопреки ожиданиям, она направилась не к своей одежде. Она шла к торчащим из песка древкам моих копий.
«Это твое оружие?» — спросила она.
«Это оружие моего друга».
«Позволишь?»
Однако, даже не дождавшись ответа, ведьма выдернула одно из песка и с присущей ей бесцеремонностью взяла его в руки. Она изобразила несколько воинских стоек с такой плавной грацией, словно танцевала. Скользящей поступью она подобралась к нам и завершила вереницу своих передвижений, резко направив копье на меня. Я не успел уклониться, и железный наконечник уколол меня в горло.
«У твоего друга прекрасное оружие», —
сознанием дела оценила она.
«Легкая, уравновешенная и острая».
Это была чистая правда, ибо острый наконечник уперся мне в шею. Со скалом волчицы Галицена добавила.
«Я не Касимара, меня зовут Касибодуя».
В кельтской мифологии Бадб, богиня войны, появлялась на поле брани, часто принимала облик ворона, что истолковывалось как пророчество о смерти какого-нибудь персонажа.
«В битвах я летаю вороной, а ты, дурачок, мой пленник».
Сначала я засмеялся, наверное, немного наигранно. Мне показалось, что это была какая-то грубая шутка, ибо не было ни вызова, ни поединка, но нагая девица не опускала похищенного у меня копья.
«Отстегни поясной ремень», —
ровно добавила она. Вид у нее был строже некуда. И тут я взбунтовался, ведь я пришел с миром. Я оказал им почтение, я даже помогал им собирать улов.
«На твоем месте я бы скинула этот меч поскорей», —
вмешалась старая Мимантуза.
«Иначе Касибодуя обойдется с тобой так же, как с морским угрем».
Острие копья все сильнее давило мне на шею, и, к несчастью, я лишился своего последнего оружия, дабы избежать постыдной гибели от руки женщины.
«Могла бы и сама об этом позаботиться», —
гаркнула обнаженная девица своей спутнице.
«Меня утомляет это жеманство», —
ответила Мимантуза, поднимая мой клинок с песка.
«К тому же я уже сделала большую часть работы. К тому времени, как ты вернулась, он клевал у меня с руки».
Вскоре меня погнали по едва протоптанной тропе к ускользавшей оконечности острова. Мимантуза забрала мое второе копье и стерегла меня, пока ее спутница одевалась. Затем галлицены приказали мне взять корзину с моллюсками, засунуть в нее угря и нести ее. Копья жалили в спину, подталкивая меня вперед, а в своей ивовой люльке издыхала большая рыбина, устремив на меня стеклянный взгляд. Она была такая же тяжелая, как козленок, и служила подтверждением, что я страшился галлицен не напрасно. Конечно, я мог бы взбунтовать, метнуться в сторону, вырвать из их рук оружие и сразиться с ними. Но столько людей предостерегали меня о беспощадности галлицен, что я счел более разумным покориться им. К тому же Альбиос сказал, что испытание, которое меня ожидало, не воинственной природы. Возможно, применение силы могло привести не только к поражению в бою, но и к полному провалу всего моего испытания. К тому же, как мне нетрудно в этом признаться, была и другая причина моего повиновения. Галлицены понукали меня копьями. От их острых наконечников на спине выступал холодный пот. Моя рана была еще совсем свежей, и выздоравливающая плоть хранила о ней слишком яркие воспоминания. Уколы копья не внушали мне страха. Чем сильнее они, тем безболезненнее. Что по-настоящему тревожило меня, так это проклятие, которое не дало мне погибнуть. Я до сих пор ощущал в сердце тяжесть ясеневого кола и свое обмякшее, как лохмотье, тело, разорванные легкие и страх захлебнуться чистым воздухом. В конечном счете, возможно, великий друид оказался прав, отправив меня на эту запретную землю. Если смелость покинула меня перед копьями, если из испытания я вышел слабее, зачем же тогда защищаться? Зачем же тогда жить дальше? Вечернее небо стало затягиваться свинцовыми тучами, навевая пресную прохладу. Миновав извилистые повороты вдоль источенного волнами побережья, мы приближались к шпилю острова. Полоса суши с разъеденными пеной галечными берегами сужалась, как лист вербы. На небольшой площадке, продуваемой ветрами, невысокие постройки образовывали собой неровный круг. Это были не хижины, а скорее землянки, выложенные сухой каменной кладкой, приземистые и мшистые, едва ли в рост человека. Они не походили на наши глинобитные дома, а напоминали больше гробницы древнего народа. Древним народом, дивным народом, кельты называли сидов. В кельтской мифологии сиды – божественные существа, совершенные в искусстве и в волшебстве. Но сила их в глубочайшем понимании устройства мира. Тем не менее, повсюду виднелись признаки жизни. Тлевшие торфяные костры, развешанные на просушку сети, рыбные коптильни. Однако этот хутор не походил на рыбацкую деревню. Здесь не было ни перевернутых караклей, ни моряков с обветренными на солнце лицами, ни шумной детворы. В центре площадки в кострище лежала груда угольной золы. Над ней, подвешенный на крюк треноги, качался большой котел, мягко поскрипывая в порывах ветра. На его брюхе, покрытом языками копоти и подгоревшими потеками жира, я разглядел таинственные образы, среди которых можно было, пожалуй, лишь различить колеса, оленьи рога и змей. Речь идет о кельтском колесе года, которое делилось на сегменты, каждый из которых соответствовал определенному празднику. На подходе к селению старая Мимантуза издала пронзительный клич. Из черных отдушин, служивших входом в гробницы, показались большие бледные фигуры. Выбравшись из-под низенького навеса, они выпрямились, и их платья и накидки затрепетали на ветру. Они устремили на меня невыразительные, даже скорее враждебные лица. Две из них казались женщинами зрелого возраста, остальные сухощавые, словно мумии старухи. Несмотря на изрытые морщинами лица и руки в старческих пятнах, все стояли с твердой прямой осанкой и упрямо поднятой головой, преисполненные угрожающей величественности. Только одна из них была вооружена. Она была настолько отощалая, что сухожилия выступали на ее чахлой шее и костлявых кулаках, однако стойкость, с которой она держалась, побуждали меня опасаться этой призрачной хрупкости. На плече она держала длинный бронзовый меч, лезвие которого было убрано в ножны, обложенные чеканным железом и обвитые ангвипедными монстрами. Я затрепетал, осознав предназначение этой галлицены. Хоть сам я еще ни разу не присутствовал на ритуале пророчества, но был наслышан об обряде, который друиды проводят с помощью меча. Но тем не менее, первой заговорила не она. Как только я поставил корзину на землю, раздался голос другой старухи с горделивой осанкой.
«Ну, сестры мои, вы принесли чудный улов. Эта жертва будет весьма угодна богам подземного мира». «Он сам пришел, чтобы попасться в вершу», — захохотала Кассибодуя. «Можно сказать, что Мимантуза послужила наживкой, а я крючком». «Значит, юноша, ты уже достаточно разборчив, чтобы предпочитать печеное яблоко зеленому», — метнула мне высокомерная старуха. Злобные ухмылки перекосили лица ее спутниц, но оскорбление меня не задело. Что-то смущало меня в самом облике этой старухи. Так же, как и Кассибодуя, она была будто окружена смутными чарами, непостижимым духом прежнего знакомства. А ведь я в первый раз видел это обтянутое кожей лицо, эту выветренную годами и мудростью спесь. Однако мне казалось, будто я ее знал. Эту маску высокомерия, должно быть, изваяла душа загадочная. Я увидел в ней затаившееся очарование, лавировавшее меж двух миров, ускользавшее, как неясный свет зари. Однако о могуществе колдуньи говорило не только исходившее от нее туманное сияние, но также роскошь ее украшений. Торквиз старухи был потяжелее, чем у принца. Браслеты кровоточили слезами коралла, колье сверкали широкими янтарными подвесками. А металл источал такой драгоценный блеск, как не мерцает золото, ибо они были изготовлены из чистейшего серебра. «Не думаю, что вскружило ему голову», — ухмыльнулась Мимантуза. «А вот о тебе такого сказать не могу. Он знает твое имя. Ты первая, о ком он со мной заговорил».
Стало быть, богато одетой колдуньей была Саксана. Этот вывод, казалось, напрашивался сам собой. Всем своим нутром я чувствовал непонятное воздействие, которое она на меня оказывала. При виде ее я будто сжимался в комок, понуро склонял голову, как нашкодивший мальчишка. Она же смотрела на меня властным, ожесточенным злобой взглядом.
«Ты, маленький паж, должно быть Битурик, раз тебе известно такое старинное имя», —
медленно произнесла она.
«И как погляжу, этот хвостун Альбиос не смог удержать языка за зубами».
Она нахмурила брови, и по непонятной причине это выражение лица погрузило меня в буквально детское смятение, как если бы на меня взглянули с укором.
«Ты совсем юн»,
— добавляет она.
«Но я различаю в тебе дух прошлого. Кто ты такой?»
«Я Беловес, сын Сокровеза и племянник Верховного Короля Амбигата». Мне показалось, что старуха слегка вздрогнула, и незащитный ли жест сделала она едва уловимым мановением левой кисти. Но она тут же взяла себя в руки, закуталась в свои накидки и смерила меня надменным взглядом.
«А я?»
— добавила она.
«Ты знаешь, кто я такая?»
«Ты Саксана».
«А кто такая Саксана?»
«Ты Галицена, с которой Альбиос совещался в прошлом году».
«И что еще?»
«Я не ведаю. Альбиос назвал мне только твое имя, а Сумариос предостерег от непредвиденной опасности». Выцветшее лицо колдуньи окрасилось снисходительностью.
«Бедный малый», —
выдохнула она.
«У тебя должно быть довольно могущественные враги, а сам ты слишком простодушен, чтобы их распознать. Кто прислал тебя сюда?»
«Великий друид Камрунос».
«Как чутко с его стороны», —
иронично заметила она.
«Как погляжу, Камрунос по своему обыкновению поручает другим заботу вычищать рыжих бестий».
«Речь идет о детенышах кабана».
«На какой предлог он сослался, чтобы отправить тебя ко мне?»
Я не сдержался. «Это не предлог. Меня убили на поле битвы, но смерть отказалась от меня. Я стал запретом. Великий друид решил, что лишь мудрость Галицен способна освободить меня от этого злого заклятия и возвратить обратно в царство живых». Лицо Саксены более чем когда-либо искрилось насмешкой, оттененное разве что чуточкой жалости.
«Осознаешь ли ты, что Камрунас, отправив тебя сюда, заставил пройти у смерти перед самым носом?»
Бросила она равнодушно. «Мне все уши об этом прожужжали. Но мне также поведали, что остров под запретом только для взрослых людей. А ведь ни родитель, ни знатный господин еще не стриг моих волос».
Легкое оживление, казалось, пробежало по лицам всех галицен.
«Только посмотрите!» — ухмыльнулась Саксена. «Щенок желает посостязаться в остроумии. Это Альбиос тебя научил?»
«Я хотел бы посостязаться скорее не в остроумии, а в язвительности. Выпалить в лицо этой ужасной старухе, что я слишком бестолковый, чтобы самостоятельно такое выдумать, и что я предпочел бы прийти с вызовом на устах и оружием в руках, чтобы с ней сразиться. Но очи Саксены пронзали меня слепой суровостью идола, и я почувствовал в этом взгляде призрак другого создания, которое подстерегало меня за этими облеченными плотью глазами. К горлу подкатил ком, и я ничего не мог поделать против этой властной натуры, кроме как поверженно опустить нос, словно ребенок, которого застали за проказами. Я едва успел заметить, что копья Сумариуса больше не колют меня в спину. Кассибодуя и Мимонтуза их опустили и теперь небрежно на них опирались.
«То, о чем он толкует, для нас все же закон», — заметила Мимонтуза. «Маленького самца еще не приняли в сообщество взрослых людей. Запрет его не касается». «Но если он еще ребенок», — возразила Саксена, — «одно его присутствие здесь — пятно на святилище, ему не должно видеть обряды. Среди нас ему делать нечего, однако он не выглядит как ребенок». «Пожалуй, что Камрунас оказался прозорливым, предоставив нам решать эту задачу», — подхватила Мимонтуза. «Этот юнец не дитя и не мужчина. Он не жив и не мертв. Ему нет места ни здесь, ни за пределами мира, ни в королевствах за морем. Не правда ли интересный повод, чтобы представить его на рассмотрение богам?»
«Богов-то он, возможно, и потешит», — вмешалась тут Кассибуды. «А тебя, Саксена, он, похоже, очаровал».
Напряжение сгустилось в воздухе, однако я по-прежнему не понимал сути происходящего. Мне показалось, что любопытство ко мне слегка поубавилось, и что галицены теперь перенесли свое внимание на бурю, назревавшую меж Саксеной и Кассибодуей. Ссора между ними разрасталась. Воздух стал таким плотным, каким он бывает посреди пиршеств, когда слова заходят слишком далеко, и оба героя перестают смеяться, положив руку на оружие. Разрешила спор галицена с мечом. Она встряла в разговор едким, словно скрип старой втулки, голосом.
«Надо послушать, что скажут боги», — промолвила она.
«Да»,
— медленно подхватила Саксена, не сводя глаз с молодой Кассибоды.
«Надо дать слово богам».
Над берегом пронесся разразившийся внезапно ливень, нещадно стегающий меня, стоящего в кругу этих больших бледных фигур. Сквозь просвет в тучах проглянул луч солнца. В последних отблесках дня золотой пыльцой искрились вихри измороси, а прибрежная галька сверкала ярко, как сон. Вместе с могучим дыханием моря я почувствовал аромат мокрой травы и камня, будто бы земля приотворила лона, источая пьянящий дух влажной земли. Блики света выхватили на брюхе котла изображение трех птиц, клюющих яблоко.
«Раз за этим ты и пришел, мы обратимся к оракулам», — подхватила Саксена. «Что преподнесешь ты взамен божественной мудрости?»
«Украшения, которые на мне, они королевские, они достались мне от матери».
Старая колдунья провела глазами по моим торквесу и браслетам.
«Они принадлежали не твоей матери, а матери твоей матери», — сухо произнесла она. «Однако этого недостаточно. Этот остров не для матерей и их благих чар. Ты стоишь на земле ригантоны, медведицы, кабанихи и кобылицы, той, что беседует с птицами».
Ригантона. Кельтская богиня-мать. Ригантона — царица или Ипона — лошадь. Изображения Эпоны отражают ее связь с плодородием.
Обычно это женщина с пони или кобылой и жеребенком. Как богиня потустороннего мира, она владеет тремя птицами, чье пение было столь сладостно, что все, кто его слышал, забывали о ходе времени. Эти птицы обладали способностью воскрешать мертвых и исцелять недужных.
«Эти побрякушки не представляют ценности для великой королевы».
«Тогда я могу пожаловать ей свой меч, что забрала у меня Кассибодуя. Это, вероятно, более ценный дар для верховной богини».
Холодная улыбка скользнула по губам Галицена.
«Оружие — угодное приношение богам, если это трофей. Но этот меч твой, ты не отнял его у врага. К тому же он даже не принадлежит тебе больше, он не ценнее твоих безделушек».
«Что же тогда я могу ей предложить?»
«Нужна жизнь, полная силы. На вопросы великой важности лишь кровавые ритуалы приносят ответы. В твоем случае нам придется обратиться к палочкам. Для этого нужно наполнить котел кровью, погрузить в него волшебные палочки и позволить великой королеве вести нашу руку, вырисовывая загадочный клубок ее воли. Ты должен принести жертву».
Помахав головой, я только развел руками. «Я оставил свою лошадь на том берегу».
«Лошадь!» — прыснула Саксена. «Желаешь, чтобы богиня ржала и фыркала? Или же ты желаешь, чтобы она говорила?» «Если хочешь, чтобы великая королева изъяснялась языком людей, ты должен принести ей в жертву человека»,
— мягко объяснила Мимонтуза.
И снова я лишь беспомощно пожал плечами. «Я пришел без раба и без пленника».
«Но ты проделал путь не один»,
— возразила Саксена.
«Разве тебя не сопровождали твои товарищи Альбиос и Сумариос? Не скрываются ли они в эту минуту на другом конце острова?»
«Нет, они не на острове, а лишь на подводном камне в открытом море. Они не нарушали запрет, и я отказываюсь причинять им вред».
«Чего хочешь ты, не стоит и гроша, ломанного в сравнении с тем, что угодно богине».
Под шлейфом проливного дождя угасали последние отблески вечера. В сгустившейся мгле волны бились о берег еще звучнее. С наступлением темноты я осознал, наконец, что это мгновение неизвестности, возможно, преисполнено смысла. Окруженный колдуньями, поставленный перед неразрешимой задачей, очутившись на краю мироздания, я в конечном счете оказался там, где всегда и жил. Между светом и тенью, между властью и изгнанием, между знанием и неведением. Если в жертву нужно было принести человека, то там был лишь один, кто мог бы дать мне знания обо мне самом. Прислушавшись к внутреннему голосу, я рассудил так. На самом деле только я один могу быть той жертвой, что прольет свет на мою судьбу.
«Да»,
— подтвердила Саксена.
«За этим ведь ты пришел».
«Пролить свою кровь я не боюсь, но, возможно, этого не понадобится. В сущности, жертва уже была принесена, и я уже мертв. Я видел множество вещей, не принадлежащих миру людей, но поскольку я не умею истолковывать видения и знаки, я остался между двумя мирами».
«Есть поверье, которое гласит, что воины, погруженные в котел воскрешения, возвращаются к жизни, но остаются немыми»,
— вмешалась Мимонтуза.
«Ты вернулся, но ты нем».
«Значит, вы сможете вернуть мне дар речи».
«Не только тебе», —
прошептала Кассибодуя,
«но также мертвым, которые вернулись вместе с тобой».
Ночь теперь вплотную подступила к океану. От галлюцин, растворившихся в сизой тьме, остались лишь древние духи, оживлявшие их ветхую плоть. Только сейчас я начал понимать, почему великий друид отправил меня на эту затерянную землю. У меня, как и у них, было нечто общее с призраком, возвратившимся с того света. Их незапамятная мудрость, их долгое странствие по дорогам жизни и смерти могли помочь распутать клубок моего существования, указать мое предназначение. Теперь я ясно увидел, какое подношение должен совершить.
«Садись перед котлом»,
— грубо повелела мне Галицена с мечом,
— «и рассказывай».
Послушно усаживаясь на место, я заметил подле себя сгорбленный силуэт Саксена, выделяющийся на фоне сумеречного неба. В этой ночной полумгле я, наконец, постиг очарование, которое она излучала. Спустившаяся ночь затушевала самые глубокие морщины на челе, окутала дымкой впалые виски и старческие пятна на голове, затенила дряблые складки на шее. От колдуньи осталась лишь тень властности и высокомерия да горечь былой красы. И вдруг я понял, чей призрак она оживила в моей памяти, повергнув меня в смятение. Поэтому, как только галлицены уселись на скрещенных ногах, образовав круг, в который меня посадили, сомнений у меня больше не осталось. Теперь я точно знал, как должен начать свой рассказ. Они прибыли ранним весенним утром. Мы ждали их на пороге дома. Сигавес стоял слева от матери, а я держался справа.